Уважаемые радиослушатели, добрый вечер! У микрофона Инна Долгова. Надеюсь, что сегодняшний вечер будет еще и полезным, потому что сегодня у нас прямой эфир и гость нашей студии Евгений Александрович Сурский, начальник управления Пенсионного фонда Российской Федерации по городу Москве и Московской области, это вот официально, а конкретно по нашему Раменскому району и по городу Бронницы. Евгений Александрович – коренной раменец, назначен на должность руководителя в 33 года, а в этом году ему исполнилось 35. Будет время, если мы его поздравим. Работой увлечен, знает ее основательно, с азов. Образование юридическое, диплом с отличием Московского государственного юридической академии. Женат, двое сыновей. Семья – это его любовь и забота, и всегда на первом месте. Имеет за работу почетные грамоты, благодарности и памятный знак 20 лет Пенсионному фонду Российской Федерации. И еще Евгений Александрович Сурский – самый молодой в Московской области начальник управления Пенсионного фонда России. Итак, у нас прямой эфир. За режиссерским пультом Ирина Коняева. Она же принимает ваши звонки. С гостем беседую я, Инна Долгова. Наш контактный телефон 46-393-27. Добрый вечер, Евгений Александрович.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, уважаемая Инна Николаевна.
Евгений Александрович, около 4000 человек ежегодно принимают управление Пенсионного фонда для назначения пенсий. Это без перерасчета. Но в неделю это где-то по 80 дел. С момента подачи документов до ее назначения должно пройти 3 месяца. Расскажите об этой работе, о взаимодействии вашего управления с кадровиками предприятий и вообще в каких случаях назначается пенсия раньше и что посоветуете тем, у кого пенсионный возраст на пороге.
Ну, начну, наверное, с последнего вопроса, что посоветовать тем, у кого пенсионный возраст на пороге. Ну, во-первых, начинать собирать документы заблаговременно, то есть какие это документы? Это, прежде всего, документ, удостоверяющий личность, паспорт обычно. Страховое свидетельство – это такая зелененькая карточка, как ее в народе называют, СНИЛС. Затем, для мужчин это военный билет, если человек служил в армии. Неважно, какой пол, обязательно трудовая книжка. Свидетельство о рождении детей – причем иногда говорят, дети взрослые, зачем я буду представлять свидетельство о рождении детей. Для женщины это очень важно, потому что период ухода за ребенком также включается в стаж. И доказать это, одним из доказательств служит свидетельство о рождении детей. Ну а если дети несовершеннолетние или даже совершеннолетние, но учатся очно до 23 лет, то им надбавочка на иждивенца назначается. Это дополнительно к пенсии, это тоже очень важно.
Да.
Затем, значит, какие еще документы? В некоторых случаях предоставляется справка о заработке. Это в тех случаях, если заработок 2000-2001 год у человека не очень большой, или по каким-то причинам в эти годы человек не работал, можно взять справку о зарплате за любые 5 лет подряд, опять же, до 2001 года. Если там более выгодные отношения к той зарплате средней, которая действовала в нашей стране, за те месяцы, когда берет человек, то выгоднее взять вот эту справку. Вот. Но это как бы основные документы. Инспектор на приеме подскажет, что-то может быть понадобится дополнительно. Почему? Потому что, может, записи плохо сделаны в трудовой книжке. Иногда там отсутствует печать или нечетко печать, или кадровик неправильно записал того или иного предприятия. В этом случае стаж подтверждается справками о стаже. То есть это тогда надо идти на то предприятие, где человек работал, заказывать соответствующую справочку.
Ну, вот я знаю, что вы с кадровиками работаете, предприятия.
Да, да.
Вот для чего вы это делаете? Семинары проводите специально?
Ну, мы проводим и семинары. Несколько раз в году у нас проходят регулярно семинары с кадровиками и с бухгалтерами. А также мы проводим предварительную работу для лиц, уходящих на пенсию в ближайшие полгода. То есть, в основном эта работа строится через кадровиков предприятий. Не только крупных, но и мелких и средних. То есть кадровик может предварительно принести трудовые книжки и ряд сопутствующих документов нашим специалистам, У нас специально в 102-й комнате выделены специалисты, которые занимаются этой работой. Специалист проведет предварительную оценку и укажет на недочеты, а также укажет на те документы, которые можно и нужно запросить кадровику дополнительно или оказать содействие сотруднику. Потому что по закону вообще можно обратиться только за месяц до наступления права, то есть за месяц до исполнения 55 лет, угу, лет женщины, угу, или 60 лет мужчины. А кадровик может раньше прийти заблаговременно, угу, и начать такую работу. Вот. Иногда люди сами приходят тоже заблаговременно, мы, в принципе, не отказываем, такие консультации проводим.
Угу. А вот в каких случаях назначается пенсия раньше?
Ну, законом несколько случаев предусмотрено для назначения пенсии досрочно. Перечень их достаточно объемный, но наиболее часто случающиеся случаи перечислю. Это работа по вредным спискам, список 1, список 2. То есть это обширная перечень работ. Это и электрогазосварщики, и бурильщики. И у нас, если брать Раменский район, там Гжельскую зону, то есть там дробильщик, размольщик, глазуровщик, все вот эти профессии с фарфором связаны. Взрыв геофизика, там свои профессии.
То есть вот вредность присутствует, да?
Ну вот на РПЗ, например, там порядка 300 профессий. То есть какая-то профессия там 20-30 человек, какая-то там 2 человека, какая-то 1. Ну вот перечень профессий обширный. На РПКБ там свои профессии. То есть у нас каждое 10-е дело в районе, даже, наверное, больше, чем каждое 10-е, это дело о досрочном назначении пенсии. То есть не с 55-60, а раньше. Ну и, разумеется, это педагоги-медики, летчики, то есть вот шахтеры, которые в списке не входят, но им тоже назначается досрочно. Угу. Работники творческих профессий, ряд работников.
Угу. То есть уточнить все это можно у вас?
Да, конечно.
Спасибо. Евгений Александрович, вот будет внедряться схема, по которой любой гражданин может сам рассчитать свою будущую пенсию. Ну, конечно, примерно. Что вы об этом думаете?
Ну, значит, на сегодняшний день действительно много СМИ сообщают о том, что будет новая схема с 2014 года. Ну, я скажу так, на сегодняшний день федеральный закон о том, как будет назначаться пенсия, он еще не принят. Он находится в Государственной Думе. Угу. И, разумеется, как всегда у нас бывает, я думаю, что будут вноситься в этот проект закона еще куча изменений. Угу. Что можно, ну, предположительно из проекта сказать, что будет учитываться для права больший стаж. То есть на сегодняшний день, например, для права достаточно 5 лет трудового стажа, и человек, достигнув соответствующего возраста, уже имеет право на пенсию. По проекту этого закона, скажем, этот стаж увеличен до 15 лет. Затем, если сейчас стаж берется только по 31 декабря 2002 года, уже не для права, а для размера, то проект предполагает, ну, более широкое его распространение. Вот. И останется, разумеется, принцип, по которому чем вы больше зарабатываете и отчисляете взносы страховые, ну, отчисляет работодатель за вас, тем больше размер пенсии. То есть вот этот страховой принцип, он сохраняется. Вот. Что еще можно сказать? Что с 2014 года можно будет выбирать для лиц моложе 1967 года рождения размер своей отчислений на накопительную часть будущей пенсии. То есть можно оставить 6%, как сейчас, или, увеличив страховую часть, уменьшить накопительную, то есть 2% сделать. Но это выбирает каждый гражданин. Здесь что-либо советовать я не могу, потому что сумма взносов, она сохраняется, 16%. Просто каждый должен для себя определить, 6 на накопительную, 10 на страховую, или 2 на накопительную и 14 на страховую. Угу. То есть вот как бы что-либо советовать здесь я и не хочу, и не имею права, каждый должен выбрать сам.
А лично вы как?
Провокационные вопросы, Николаевна.
Нет, не хотите, не отвечайте. Так, у нас звоночек, кстати.
Добрый вечер.
Добрый
Евгений
вечер.
Александрович, у меня вот такой вопрос к вам. Мой муж работает механиком на авторемонтном предприятии и одновременно вот уже 6 лет считается индивидуальным предпринимателем. С ремзавода на него идут отчисления в пенсионный фонд заработной платы, а как предприниматель он тоже ежегодно выплачивает фиксированную сумму. Хочу узнать, как ему будет насчитываться пенсия, по какому принципу. Спасибо, Людмила Ивановна.
Людмила Ивановна, значит, взносы для расчета его пенсии учтутся и с ремзавода, и те фиксированные взносы, которые он платит как индивидуальный предприниматель. Вот. Что касается стажа, то, как я уже говорил, стаж он будет определен у него, на сегодняшний день такое правило существует, по 1 января 2002 года. То есть, ну, поскольку он 6 лет предприниматель, значит, предположу, что уже после 2002 года этот стаж. А взносы все возьмутся.
Еще звоночек у нас.
Добрый вечер, дорогая редакция. К вам обращается Галина Михайловна. Правда ли, что право на две пенсии одновременно имеют только ветераны и инвалиды войны? Кому и какие две пенсии из нас сейчас выплачивают? Спасибо вам.
Значит, ну, действительно, основная категория, кто имеет право на две пенсии, это участники Великой Отечественной войны и инвалиды Великой Отечественной войны вследствие военной травмы. Ну, кроме этих категорий, можно назвать еще родителей военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и погибших или умерших в период прохождения этой военной службы. Или же после увольнения с военной службы, но если смерть связана с прохождением. Вот. Также на две пенсии могут претендовать вдовы военнослужащих, погибших в Великую Отечественную войну, а также в войну с Финляндией и с Японией. И есть еще категория, это жители блокадного Ленинграда, которые награждены соответствующим знаком жителю блокадного Ленинграда, и категория нетрудоспособным членам семьи ветеранов-чернобыльцев. Вот. Ну вот как бы основные категории, которые имеют право на две пенсии. Им пенсия устанавливается, одна из пенсий устанавливается по закону о трудовых пенсиях в Российской Федерации, он известен как закон 173 ФЗ от 17 декабря 2001 года. И вторая пенсия, она, как правило, социальная, это закон о государственном пенсионном обеспечении. То есть вот эти категории имеют право на две пенсии. А так, по общему правилу, для всех остальных пенсия устанавливается одна, или по тому, или по иному закону.
Спасибо. Евгений Александрович, скоро 1 сентября, труд педагогов всегда в почете. А вот что с пенсиями, кому положена досрочная пенсия педагога? Есть такая, да,
пенсия?
Да,
конечно, есть. Угу. Значит, по общему правилу, право на пенсию досрочную в связи с педагогической деятельностью, связанной с работой с детьми, имеют лица, которые отработали в соответствующих должностях 25 лет. Значит, список этих должностей он достаточно обширный. Это и учителя, и воспитатели в детских садах, и логопеды даже в ряде случаев. Вот. Но есть там определенные требования. Например, с 2000 года, с сентября 2000 года учитель обязательно должен работать на полную ставку. То есть, если он работает на полставки, то до сентября 2000-го ему возьмут в стаж педагогический. После сентября уже нет. Но он при этом может работать в нескольких школах. Если в сумме ставка получится, то опять же ему в стаж войдет. Вот. Перечень достаточно обширный, он на нескольких страницах, значит, это 781 постановление правительства. Опять же, если у кого-то какие-то вопросы возникнут, можно с ним ознакомиться у нас в пенсионном фонде или там в справочно-правовых системах. Вот. Ну, как бы вот я сказал, школы, сады. Да, еще очень важно, чтобы учреждения эти были именно детскими. То есть, например, преподаватель вуза высшего учебного заведения, он не будет иметь права на такую пенсию, в отличие от преподавателя школьного, учителя школьного, или от преподавателя техникума, колледжа, профессионально-технического училища. Там определяется право в зависимости от того, сколько детей до 18 лет. То есть более 80% учащихся у него должно быть в возрасте до 18 лет.
Понятно, спасибо. Уважаемые радиослушатели, у нас прямой эфир. Гость студии Евгений Александрович Сурский, начальник управления пенсионного фонда. Телефончик 46-393-27. Мы продолжаем беседу. Особой строкой в вашей работе это пенсионное и социальное обеспечение инвалидов. Какие пенсии и пособия по линии пенсионного фонда полагаются этой категории граждан? Вот инвалидам первой, второй, третьей группы. Вот расскажите о государственной и социальной пенсии.
Ну, государственную правильно и называть трудовая пенсия, трудовая. Да, по закону о трудовых пенсиях назначается. Трудовая. Значит, трудовая пенсия назначается инвалидом при наличии хотя бы одного дня стажа, то есть неважно продолжительность, достаточно одного дня, и наличие медицинского заключения соответствующего, которое МСЭК выдает на сегодняшний день, то есть справка об инвалидности, у человека уже возникает право на пенсию по инвалидности первой, второй, третьей группы, в зависимости от того, что в заключении у него указано. Кроме того, эти граждане, кроме пенсии, от нас имеют право на ежемесячную денежную выплату. Размер ее зависит от группы инвалидности, тоже, соответственно, чем, ну, скажем, первая группа имеет право на более высокий размер. И также эти граждане в случае отказа от социального пакета или от части соцпакета имеют право еще на компенсационную выплату взамен того, от чего они отказались. То есть отказаться можно от лекарств, от железной дороги и от санаторно-курортного лечения. То есть размер этих компенсаций тоже он варьируется в зависимости от группы. Наиболее высокий размер у первой группы, наиболее низкий у третьей группы. Значит, вот отказ можно сделать до 1 октября каждого года на следующий год. То есть сейчас вот отказники приходят отказываться на 2014 год. И также можно вернуться, опять же, если там понадобились лекарства, обратившись к нам с соответствующим заявлением. Но обратиться надо до 1 октября 2013 года, чтобы в 2014 году получать или, наоборот, отказаться.
А вот государственная социальная... А трудовая и социальная
пенсия?
Да,
социальная пенсия. Но про трудовую я рассказал, что здесь достаточно стажа и наличие... Социальная назначается инвалидом, у которых нет стажа. Значит, очень много вот у нас получают это дети-инвалиды. Она назначается в фиксированных размерах, тоже зависит от группы инвалидности. Вот. Ну, как понимаете, дети часто рождаются, ну, не часто, но бывает такое несчастье инвалид в семье, что ребенок родился уже инвалидом. Ну, соответственно, эти дети тоже у нас получают пенсию социальную.
Понятно. У нас звоночек.
К вам обращается Антонина. Я пойду в декабре на пенсию. Вопрос такой. Я 25 лет в детском саду отработала. Моя пенсия будет также 3000. У меня было 300 рублей оклад. 60 рублей. Я пошла. Вот вопрос. Прожиточный минимум 8000. Можно сделать это или нет? Или я пойду с 3000? Отработала я 32 года. Минус у меня детский. Но детский высчитывает. Так у меня было бы 40 лет. А детский высчитывает по 3 года. Поэтому у меня получается 33 года. Вот я хочу узнать вопрос вот этот.
Я понял. Значит, ну, как я уже сказал, для воспитателей детского сада предусмотрена досрочная пенсия при наличии 25 лет стажа в качестве воспитателя. Да, вот, к сожалению, из вопроса непонятно, воспитатель, она нянечка была. То есть, вот, скажем, нянечки, они не положены, это не педагогическая деятельность.
А, только если была воспитателем,
да? Воспитатель, заведующий детского сада, да, здесь вот этим категориям можно. Значит, что касается пенсии, ну, 3000 не будет, это точно будет больше. Почему? Потому что базовый размер уже 3600. То есть, плюс, ну, то есть пенсия на сегодняшний день состоит из базового и страхового. Из базовой и страховой части. Значит, базовая часть, это, как я сказал, фиксированный размер. А страховая зависит от стажа и тех взносов, которые отчислялись с 2002 года. У каждого пенсионера, у каждого человека страховая часть индивидуально. Сумма страховой и базовой части, они и дают нам на сегодняшний день пенсию вот этого человека. Вот. Ну и что касается минимума. Если вдруг у людей получается пенсия меньше прожиточного минимума, то... ну, для работающих такого пока нет, но если человек не работает, а как вот из вопроса следовало жить только на одну пенсию, то можно обратиться в управление социальной защиты, они производят доплату до прожиточного минимума на сегодняшний день.
Соцзащиту. Поняла, спасибо. Евгений Александрович, пенсионное и социальное обеспечение многодетных матерей и лиц, имеющих детей-инвалидов, имеет ряд особенностей. Вот скажите, какие?
Хороший вопрос. Значит, много очень обращаются в последнее время. Особенность главная какая? Родители инвалида с детства, вернее так, один из родителей инвалида с детства имеет право на получение трудовой пенсии на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, если это будет мама, то с 50 лет. Если это будет папа, то с 55. Родители сами должны определить, кто из них обратиться за этой пенсией. Вот, при наличии 15 лет трудового стажа. Ну, как правило, к 50 годам женщины уже 15 лет, потому что в основном мамы, конечно, обращаются, имеют стаж. Вот, и еще одним условием является, чтобы этот ребенок дожил до возраста 8 лет. То есть, так в законе написано. Что касается многодетных матерей, то они имеют право, если родили 5 и более детей, также 15 лет трудового стажа, и чтобы все дети дожили из этих 5 до 8-летнего возраста. Вот. Еще по инвалидам добавлю, неважно, когда ребенок получил инвалидность, до 8 лет или позже, то есть бывает там в 10-12 лет несчастный случай произошел, он уже считает, что он до 8 лет дожил, значит, мама имеет право на пенсию пойти в 50 лет.
У нас звоночек.
Здравствуйте. Я работаю медицинской сестрой. Имела такой вот вопрос к вам. Будут ли какие-то у меня льготы при получении пенсии?
Значит, что касается медицинских сестер, как я уже говорил, пенсия досрочная им назначается в случае, если они проработали 25 лет в селе или 30 лет в городе. Вот так вот. То есть, если это сельская медицинская сестра, 25 лет такой работы достаточно. Если город, то 30 лет.
30 лет?
Да. Но, с другой стороны, 20 лет она пришла, а то и в 17 после школы, это же 30, не врач.
Да, да.
30, то есть, в любом случае, это получается раньше, чем в 55.
Понятно, спасибо.
Да, и есть там еще по медсестрам, есть определенные медсестры, которые имеют право год считать в более льготном исчислении. То есть, это отдельное отделение, тоже они в списке поименованы, то есть, еще раньше можно пойти. Скажем, хирургические медсестры.
Да, понятно. Давайте мы с вами поговорим о материнском капитале. Вот несколько слов, положение на сегодняшний день какое?
На сегодня...
Что было, что будет?
На сегодня материнский капитал продолжает индексироваться. То есть вот сегодня уже размер материнского капитала составляет 408 906 рублей 50 копеек, по-моему, ну с копеечками. Вот, ежегодно он минимум один раз в год происходит индексация, да, вот когда мы начинали в 2007 году, размер материнского капитала составлял 250 тысяч, то есть вот уже более чем на 150 тысяч размер его вырос, причем те, кто получал 250, если они решили распорядиться сейчас, то несмотря на то, что в сертификате у них указано 250 тысяч, по факту это 408, то есть это вот часто спрашивают. Распорядиться им, как и раньше, пока можно на три основные цели. Значит, первая цель, самая распространенная, это улучшение жилищных условий, в том числе погашение кредита ипотечного. Вторая цель – это образование ребенка или детей. И третья цель – это будущая пенсия мамы. То есть, вот, кстати говоря, по образованию кто-то знает, кто-то не знает. У нас детские садики тоже являются образовательными учреждениями дошкольного образования. То есть можно вот погашать плату за детский сад, используя мат-капитал. Да, вот сейчас мамочки пошли, то есть более грамотные, многие используют.
Используют это, да?
Но жилье в приоритете все равно, то есть столько, сколько жилья, больше никуда не используют.
У нас звонок от слушателя.
Здравствуйте, меня зовут Лидия Ивановна. Меня интересует такой вопрос. В данный момент за детей, вот у меня трое детей, я вырастила трех дочерей, в пенсию входит стаж, когда я была в декретном отпуске. Если не входит, то когда его введут? Потому что обидно. Я и работала, и растила детей, и сейчас я получаю пенсию 6400. Можно ли такой жить? Только за квартиру заплатить хватает. Вот если бы не было у меня детей, что бы я тогда делала?
Ну, вопрос достаточно эмоциональный. Да? К сожалению, размер пенсии устанавливается федеральным законом. Вот, и толковать федеральный закон как-либо мы, исполнители на местах, не можем. Что касается стажа за детей... Как следует из вопроса, Лидия Ивановна, да?
Да.
Человек в это время и растил детей, и продолжал работать. То есть этот стаж, по-видимому, он учтен уже для назначения пенсии. Дополнительно один и тот же период, как я в начале передачи говорил, он не может быть учтен. То есть один период времени один раз учитывается для стажа. Ну, думаю, что ответил.
Спасибо. В управлении пенсионного фонда 15 служб. Это два крупных блока – экономический и пенсионный. Расскажите, пожалуйста, об их работе.
Ну, действительно, два блока. Про пенсионные мы немножко поговорили, то есть он занимается назначением пенсии, перерасчетом пенсии. Также сюда вот отдел, который занимается маткапиталом, он традиционно тоже у нас в пенсионный блок входит. Что касается экономического блока, то это работа с предприятиями по сбору пенсионных отчислений, пенсионных взносов. Вот. Здесь работа и по взысканию недоимки, и работа по приемке отчетов, то есть в зависимости от того, сколько, в конечном итоге, в зависимости от того, сколько заплатили взносов предприятия, такая будет пенсия у тех работников, за которые вот они отчитываются. Вот. Эта работа не менее важна, чем назначение, потому что она тоже влияет на размер пенсии будущих пенсионеров. Ну, собственно, вот, экономический блок, да.
Спасибо. Скажите, пожалуйста, как работаете с предприятиями, должниками, вот с индивидуальными предприятиями, предпринимателями?
Ну, подключаем в последнее время достаточно активно службы судебных приставов, направляем письма в прокуратуру, то есть прокуратура там по своей линии проводит проверки, выставляет представления, ну, думаю, они лучше расскажут, чем они занимаются. Хочу сказать, что на сегодняшний день у нас задолженность снизилась, да, как и в целом по Московской области, так и у нас в районе. Вот. Большинство предприятий достаточно активно платят взносы в пенсионный фонд. Видимо, социальную значимость этих взносов многие усвоили в последнее время. Вот. Хочу сказать, что у муниципальных предприятий и служб вообще долгов на сегодня в Раменском нету. Вот, то есть практически, скажем, там в других районах есть там долги у больниц, у школ. В Раменском районе такого нет. То есть перед бюджетом пенсионного фонда все чисто, все закрыто, да. И это радует, потому что это будущая пенсия этих учителей и врачей.
Да.
Вот. Ну, участников проблемы есть, но это не такие глобальные проблемы, как были несколько лет назад.
Да, я помню эти проблемы. Владимир Юрьевич Чадаев с ними столкнулся. Мы, помню, даже делали записи этих репортажей, когда он
на сегодняшний день хочу сказать, что задолженность предприятий в целом по району и по городу Бронница еще, она составляет меньше 1%. То есть это, ну, я считаю, что это хороший показатель.
Конечно, хорошо, спасибо. Звонок слушателя.
Евгений Александрович, скажите, пожалуйста, как можно оформить быстро помощь в погребении, куда обращаться?
Значит, обращаться нужно на первый этаж нашего управления в клиентскую службу, комната 103. При себе иметь справку о смерти того лица, за кого будете получать погребение. Свой паспорт, кто будет обращаться. Ну и желательно иметь, не обязательно, желательно иметь трудовую книжку лица, чтобы это быстрее оформить, чтобы мы видели, что человек не работал на момент смерти. Потому что пенсионный фонд, он выплачивает пособие на погребение только за неработающих на момент смерти пенсионеров. Если пенсионер работал на момент смерти, то нужно обращаться уже не в пенсионный фонд, а по месту его работы.
Вот в поле зрения управления пенсионного фонда находится и та категория граждан, которые платят алименты, кредиты с задержкой или вообще отклоняются от уплаты. Что делаете в этих случаях? Кого на помощь зовете? Или сами как-то справляетесь?
Если это пенсионер, то, как правило, нам приходит исполнительный лист из службы судебных приставов, и поэтому исполнительному листу происходит взыскание из пенсии в пользу банков, если это кредит, в пользу коммунальных служб, если это, значит, долги по коммуналке и так далее. Алименты, значит, в пользу мамы, которая подала на взыскание алиментов. А если это наследники, которые недобросовестно получили пенсию, воспользовавшись там какими-то нюансами, скажем так, представили недостоверную информацию об умершем, то здесь обращаемся в суд. Прежде всего, это мировые судьи у нас в Раменском рассматривают. И практика показывает, что пока мы ни одного суда у наследников не проиграли, то есть приходится им взыскивать.
Спасибо. Звонок от слушателя.
Добрый день, меня зовут Нина Ивановна. Я не работаю, ухаживаю за инвалидом первой группы. Положена ли мне компенсационная выплата?
Да, компенсационная выплата положена при уходе за инвалидом первой группы. Она выплачивается к пенсии этого инвалида. То есть она будет входить в общий размер пенсии. Но заявление должны написать вы, придя в пенсионный фонд. о том, что вам выплачивать, чтобы вам выплачивать эту надбавочку. И если вы устроитесь на работу, она автоматом прекращается выплата. Об этом вы в трехдневный срок с момента поступления на работу должны обязательно сообщить пенсионный фонд, или же в дальнейшем с вас опять будут взыскивать вот то, о чем мы в предыдущем вопросе говорили.
Угу. Спасибо. Евгений Александрович, как управление пенсионного фонда работает в таком направлении, как выплата коммунальных платежей? По-моему, вы тоже этим занимаетесь.
Ну, не, да? не выплата, а не вот выплата, взыскание, взыскание в пользу управляющих компаний.
Взыскание. Угу.
Да, поступают документы на взыскание, и с тех лиц, ну, прежде всего, это пенсионеры, которые не платят, мы тоже осуществляем взыскание. Ну, разумеется, у нас должен быть исполнительный лист из службы судебных приставов, чтобы мы начали взыскивать с указанием размера. То есть взыскивается не более 50% от суммы пенсии ежемесячной.
Еще звонок у нас.
Здравствуйте, меня зовут Галина Павловна. Скажите, пожалуйста, будет ли до конца года еще одна индексация пенсии? Спасибо.
Значит, на сегодняшний день, немножко шире я постараюсь ответить на этот вопрос, с начала года прошло три увеличения пенсии. Это февральская, это общая индексация трудовых пенсий была. В апреле была, опять же, индексация трудовых пенсий и социальных. И сейчас, 1 августа, мы провели корректировку пенсии, увеличение пенсии для работающих пенсионеров как раз вот по взносам 2012 года. Это ежегодно проводится. Будет ли индексация до конца года, сказать сложно, потому что это определяется указом президента и в зависимости от свободных средств пенсионного фонда, и в зависимости от инфляции. То есть в законе сказано, что индексация пенсии должна соответствовать уровню инфляции. Какой будет уровень инфляции, я сказать не могу.
Еще звоночек у нас, по-моему, есть, да, Ира?
Здравствуйте, меня зовут Елена. У меня такой вопрос. Где оформляется региональный материнский капитал? В пенсионном фонде или в социальной защите? Спасибо.
Вопрос понятен. Региональный материнский капитал оформляется в соцзащите.
Спасибо. Евгений Александрович, одним из основных документов пенсионера является вот это пенсионное страховое свидетельство, да? Да и не только для пенсионеров, оказывается.
Да,
да?
И для детей теперь уже.
Расскажите поподробнее об этом.
Значит, с 2012 года, вот что касается детей, я хочу сказать, теперь каждый ребенок должен иметь это страховое свидетельство. Вообще каждый гражданин. Почему? Потому что без этого страхового свидетельства нельзя получить единый медицинский полис обязательного или добровольного медицинского страхования. То есть это обязательный документ, который в медицинских фондах требует. А, соответственно, не получишь этот полис, не получишь помощь в соответствующих врачебных, лечебных учреждениях. Вот, это как бы основное. Ну и как я привожу пример, дети бывают тоже пенсионерами, это и вот дети-инвалиды, и дети, получающие пенсию по потере кормильца. Никто не застрахован от таких несчастных случаев, поэтому, разумеется, лучше иметь. Но опять же, рано или поздно ребенок пойдет работать, и ребенка без этого полиса, я имею в виду СНИЛ, страховое свидетельство пенсионное, его не примут просто на работу.
Понятно. Уважаемые радиослушатели, у нас сегодня на прямом эфире был начальник управления пенсионного фонда Российской Федерации по Раменскому району и по городу Бронницы Евгений Александрович Сурский. Телефон управления 46-100-48. Да, может быть, какие-то есть?
Это мой личный телефон.
Это личный. Давайте, а еще какой?
Давайте 5-3, самый известный телефон, наверное, это служба информации. Вот, 3-10-56 – это клиентская служба, это по вопросам пенсии. По вопросам бухгалтеров, да, страхователей, экономический блок – 7-11-58.
Спасибо вам большое за встречу. Вот у нас в студии нашего радио был человек, мечта которого осуществилась. Он стал юристом и работает в родном городе. Действительно, это была ваша мечта, да?
Да, да.
Вам большое спасибо. Ну, немножечко с опозданием, но от нашего коллектива Раменского радио вам открытка поздравительная.
Спасибо.
35-летие. Я знаю, что недавно вы вернулись с моря. Вы там были со своим сыном, он у вас был на сборах, плавал.
Да.
Вы были вместе с ним. Вот вам морскую тематику мы немножко продолжим. Ну и всем нашим радиослушателям. Муслим Магомаев.
Спасибо, Инна Николаевна.
Море, песни прибоя рассвет пробуди. Сердце как друга море встречает, сердце как песня летит из груди. О, море, море, небом и стало, ты ненадолго подаришь тревой. Море, возьми меня, дальние дали, паруса волны вместе с тобой. Грустные звезды в поисках ласки сквозь синюю вечность летят до земли. Море навстречу им детские сказки на синих ладонях несет корабли. О, море, море!
Уважаемые радиослушатели, кто не успел прослушать нашу программу в прямом эфире сегодня, вы можете ознакомиться с ней на сайте Раменского информационного агентства, а также будет печатная версия в газете «Родник».